Реклама на эхе. Оно того стоит.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда в это время по субботам наша историческая программа «Цена победы». Сегодня я веду ее один, Владимир Рыжков. И у нас в гостях наш постоянный и любимый эксперт, который у нас регулярно бывает в нашей программе, Павел Полян. Мы с Павлом о многих, я только, как мне припоминается, обо многих сюжетах рассказывали. Мы рассказывали и о советских военнопленных, в Германии, да, которые были, мы рассказывали, по-моему, и об остарбайтерах, мы рассказывали и о бургомистре Смоленской, сегодня мы о нем тоже поговорим, там есть новые интересные данные. Но я бы хотел, Павел, во-первых, добрый вечер.
Вечер добрый.
Да, но самое главное, что вот, я думаю, вот с чего мы начнем. У Павла периодически выходят книги по истории Второй мировой войны, по самым разным сюжетам, и вот сейчас он держит перед собой, как я понимаю, только что вышедшую новую книгу. Павел, я попросил бы вас рассказать об этой книге поподробнее. О чем она, зачем она, какие сюжеты вы в ней раскрываете и так далее.
Ну, книга вышла действительно только что. Называется она «Жизнь и смерть в Аушвицком аду. Центральные документы Холокоста». Вот только-только, да, 16 января она вышла. И, собственно, это третье издание «Свитков из пепла». Книги о зондеркоманде в Аушвице-Биркенау, об текстах, которые сохранились от этих зондеркомандовцев, и о том, а это действительно здесь подзаголовок совершенно справедливый, центральные документы Холокоста, это центральные документы Холокоста, поскольку вместе самого массового по самого концентрированного убийства евреев, значит, вот эти люди были вынуждены, их заставили работать, помогать немцам в этом страшном конвейере смерти, и все это происходило на их глазах, их свидетельство, поэтому, так сказать, ценны не вдвойне, не втройне, а, не знаю, там, сотни раз. И я рад тому, что эта книга вышла, с одной стороны, ну, поскольку первые два издания, в общем-то, уже не находимы, но если бы она вышла чуть-чуть позже, я был бы еще более рад, потому что тогда в нее могли бы успеть попасть некоторые новости, о которых сегодня я расскажу, но которые в эту книгу,
Павел, к сожалению, не попали. Да, я еще раз хочу нашей аудитории сказать, что книга называется «Жизнь и смерть в Аушвицком аду». Ну, это Освенцим, то, что нас чаще называют Освенцим, да? Вот. И те, кто смотрит нашу трансляцию, Павел, покажите вот на камеру эту книгу, да, чтобы было видно, как она выглядит. А это третье издание, но, я так понимаю, это дополненное издание, да?
Измененное.
Здесь, то есть вы уже включили, да, какие-то новые данные.
То, да, о которые... чем мы несколько раз говорили, об этой совершенно замечательной возможности, открытой моим тульским коллегой Сашей Никитяевым, попыткой, возможности, ну, с помощью микроспектрального метода.
Да, я просто напомню, может быть, не все слышали те наши программы. Я просто напомню, что были найдены записки, которые писались вот в годы войны в Освенциме, в Аушвице, да?
Ну, собственно, это в пепле и в земле, около газовых камер крематории
после войны. Наш российский историк сумел из почти нечитаемых, да,
чуть-чуть сложнее. Просто да. В одном случае, угу. В том случае, когда это было найдено позже всего, когда это пролежало в земле 36 лет, и где текст был совсем почти нечитаем, было 10-12%, 15%.
Он сумел восстановить практически полностью.
Он с помощью, да, этих методик, да, сказать, сумел восстановить текст в такой степени, что сейчас уже наоборот, 10-12-15% еще не прочитаны. Если заново отсканировать эти тексты, то, может быть, и получится и это прочесть. Но, во всяком случае, сейчас мы имеем этот текст. Об этом мы говорили как о некой такой вот двигающейся технологической новации и ее результате. А сейчас вот это уже опубликовано, по сути, на русском языке в книжном варианте впервые, а так это уже вышло по-немецки, по-английски, по-гречески, причем по-гречески эта книга вышла, не эта книга, книга Марселя, это касается только текста Марселя Наджари, вышла в таком очень новом и интересном...
Ну, Марсель Наджари, я просто поясню для нашей аудитории, это автор как раз записок, да? Это
именно той записки, да. Здесь вообще-то шесть авторов, 10 текстов, да. Это автор не основной. основной, как раз не самый основной, но самый трудночитаемый. А теперь она прочтена нормально.
Павел, а правильно понимаю, что в этой книге вы приводите полные тексты, да?
Да, теперь, конечно, обновленные
тексты.
И уж коль скоро мы им так заинтересовались, то очень много новой информации о самом Марселе Наджари и о греках в Зондеркоманда. Это, как бы, в этом смысле совершенно новая часть этой книги.
Павел, но ваша книга довольно объемная. То есть, я так понимаю, что это не просто там публикация этих записок и обширный комментарий к ним. Но, видимо, это вообще рассказ о том, что происходило в Освенциме в более широком плане, да?
Ну, в общем-то, это она стоит из двух частей. Одна, первая, это некая такая мини-монография о том, о чем вы сейчас сказали. А вторая, действительно, публикация каждого из этих 10 текстов, причем каждой публикации, как бы, каждая публикация предвосхищается очень подробным вступительным текстом и довольно много важных сводных приложений.
Ну, комментариев, пояснений.
Да,
для того, чтобы современный читатель мог
понять. Списки зондеркомандовцев и еще какие-то документы, которые были оставлены, ну, которые были наработаны ЧГК, то есть Чрезвычайной государственной комиссией в Аушвице, после того, как они все это открыли и увидели. Ведь 27 января, это ведь дата как раз освобождения Аушвица Красной армией. И этот, именно этот день, а не какого-то другого концлагеря освобождения, принят международным сообществом ООН и другими в качестве Дня памяти жертв Холокоста.
Ну и в Москве он каждый день отмечается, да.
Да.
Проходит собрание.
Сейчас будет неделя, целая неделя, которую организует Российский еврейский конгресс. Это совпало, кстати.
А вот мне просто интересно, Павел, вот это уже третье издание, расширенное, дополненное. Вот вызывает ли это интерес в двух странах, которые непосредственно, помимо там, нас, Израиля, и других связаны с Освенцимом? Я имею в виду, какая реакция в Польше и какая реакция в Германии на эти книги? И на эту книгу в частности?
Ну,
вот вы перечислили, на какие языки она переведена и издана. Будет ли она издана по-немецки для немецкой аудитории и для польской аудитории по-польски?
Про польскую аудиторию мне сказать труднее, потому что музей в Освенциме, и тут совершенно правильно Аушвиц, то есть во время войны это был Аушвиц, это была даже не генерал-губернаторство, а, собственно, Третий Рейх. Вот, а уже послевоенное все, это уже Освенцим. Так вот, Освенцимский музей, расположенный в Освенциме музей вот всех этих преступлений в Аушвице-Биркенау, он издает свои тексты, да, сказать. И вот недавно он выпустил отдельно новым изданием на целом, ну, как бы, на разных языках даже, сказать, текст Градовского, одного из этих. А так он в 70-е годы, в 72-м первый раз, в общем, в начале 70-х годов первый раз, в начале 90-х годов во второй раз выпускал такого рода антологию, но не полную. То есть это, в принципе, самое полное издание, не говоря уже о том, что оно самое совершенное. И так что за польские тексты они, как бы, считают себя ответственными сами, но без их помощи, без того, что они предоставили эти сканы, без того, что мои переводчики, тех, кого я привлек к переводам в свое время, могли работать фактически, ну, с максимально возможными по качеству лучшими, сказать, текстами, сказать, не было бы...
А сами оригиналы хранятся у них, да?
Самый трудный и, наверное, важный текст, два текста из трех Градовского хранятся в Питере, в военно-медицинском музее. Не в военно-медицинском архиве, а в архиве военно-медицинского музея. Остальные тексты, большинство, хранятся в Польше. И этот главным образом как раз в этом самом музее в Освенциме. Но один текст, видимо, находится в... Невидимо, а точно находится в так называемом вот архиве, который одновременно является институтом изучения, я сейчас точно не помню, как он называется, сказать, этот институт. Институт памяти, да, это такие же структуры есть на Украине,
да,
и в других местах.
Да.
Институт памяти. В том архиве. И один, как бы, потерявшийся или затерявшийся текст недавно всплыл в интернете, и, скорее всего, он каким-то образом оказался в Израиле, не знаю уж как и что, но со временем выяснится это. Так что, ну вот, а оригинал французского текста, то есть того, что было написано по-французски, не разыскан, поэтому знаем это в копии, которую, собственно, из Франции прислали, но никакой из текстов не вызывает сомнений в своей аутентичности.
Вот. А что с немецкой реакцией?
Что касается с немецкой реакции, значит, то, вот как это не парадоксально, до самого недавнего времени, и тут я, безусловно, могу подтвердить, что именно мои книги сыграли эту решающую роль, как бы не подступались к немецкому изданию. Сейчас подступились. Это будет не совсем такое одинаковое издание. Но, собственно, это издание готовится. Работа над ним даже завершается. И вот с нетерпением его ждем, этого нового издания. И, может быть, там как раз уже вот то, о чем я сейчас вам расскажу. Потому что есть новости. Новости в этой области достаточно большая редкость. Наверное, туда они, в ней как-то они отразятся. Что это за новости? Да,
сказать? Давайте, рассказывайте.
Да. Ну, вот первую новость я сказал, она здесь есть. Это вот текст Марселина Джари в новом прочтенном виде, сказать, с подробнейшим новым комментарием.
Напомните для нашей аудитории, кто, может быть, не очень подробно следит за этим сюжетом, об этом человеке. Что это был за человек?
Это был греческий еврей.
Марсель Джари.
Марсель Наджари.
Наджари.
Угу. Да, попавший в Аушвиц-Биркенау после того, как он довольно-таки какое-то ощутимое время провоевал с итальянцами, да и с немцами, сначала в регулярной армии, потом в партизанских.
Там у себя в Греции.
Там у себя в Греции, mm-hmm. да. И все это он тоже подробно излагает, но не в этом тексте, а в другом, которым он единственный, кто выжил из uh-huh. тех. И он в 47-м году, после того, как дослужил в своей греческой армии, он был большим патриотом Греции, судя и по этому тексту, значит, после этого или во время этой службы, он писал свою другую книгу, в которой он подробно описал и вот эти свои предаушвицкие события, переживания, и тяжелейшую тюрьму гестапо в Салониках, и нет, в Афинах. Ну, в общем, он самый салоникский, из Салоник, из этой самой мощной еврейской общины, 70 тысяч человек там было до войны в Салониках. И, короче, он туда попал в другом эшелоне, в следующем эшелоне за тем, в котором туда попали его родители, его сестра, которые там погибли. И вот его так сложилось, никто этого не выбирает. Если бы кто-то мог выбирать, так все бы отказались. А выбора такого не было. Выбор, скорее сказать, да или нет, тогда, значит, извини, прощайся жизнью. Вот. И он попал в Зондеркоманда. Да. И масса всего интересного, сказать, вообще внутри жизни этой Зондеркоманды. Это же сефарды. И у них нет навыков ни польского, ни идиша, ни немецкого, как правило. Да, сказать, это основная связка их языков. Это французский и сефард. И ладина, да, на котором говорили. Некоторые еще говорили на романах. Совсем редкий еврейский язык. Вот. И, так что у них даже внутри Зондеркоманды, внутри еврейского этого социума, тоже были совсем непростые и в плане коммуникации, и в плане отношений, отношения были нетривиальными. Вот. Но в этот текст, это текст, в котором он обращается к своим друзьям, в том, главным образом, к христианским друзьям, потому что на них он рассчитывает, что они выживут, а на того другого своего друга, которому он пишет, на еврея, надежды у него было меньше, он действительно не выжил. Вот. И он там пишет о том, что происходило в лагере. Кстати, дает очень близкую, точную оценку числу погибших. Конечно, на глазок он иначе не мог.
Но оценка довольно близкая, да?
Получилась близкая, да. Той, к которой сейчас пришли ученые. То есть ученые пришли к 1 300 000, он пишет, или 1,5 миллиона, или 1 400 000. Угу. И он пишет там довольно много семейных вещей. Это он как бы отдает распоряжение, кому, чтобы достался, допустим, рояль его погибшей сестры, тому, кто, с кем у нее были какие-то романтические отношения.
А он, когда прибыл в Аушвиц, он знал, что родные уже погибли?
Нет, он не знал. Он вообще не знал, что там происходит.
То есть они да? приехали в разных эшелонах да? и не знали о судьбе друг друга?
Нет, ну потом он узнал. Потому что он встретил потом людей из того эшелона. Вот, они попали, как раз селекция их привела в газовые камеры. Вот, и еще один мотив, который не встречается ни у кого больше, это мотив мести. Он жаждет мести. И единственный из авторов этих текстов, кто об этом прямо и пишет. И вот такой сложный составной текст получился, не очень большой. И о чем он тоже еще, что еще интересно, он как бы начинается и кончается так, что на четырех языках, ему помогли, конечно, сказать, на французском, на греческом, само письмо написано на греческом, на немецком, на французском и на польском, поскольку он не знает, кто, может быть, найдет это письмо, он обращается с просьбой, чтобы передали в ближайшее греческое консульство. То есть он подумал о всей этой цепочке, и она сработала. Да? Это письмо было найдено полякам, но и очень поздно, в 80-м году. И вот вся эта цепочка сработала, но вот оригинал, конечно, осел в музее. Вот. Это письмо. А за это время, что произошли еще замечательные совершенно, так сказать, события. Другой очень плохо сохранившийся текст был заново переведен. Вот, наверное, в немецком издании это будет учтено. Это текст Лангфуса, Лейба Лангфуса.
Расскажите о нем, что за человек?
Это человек из Макова Мазовецкого, из небольшой общины, так сказать, в центральной Польше. Фактически, то там у себя, в этой общине, у него была такая функция, должность даяна. Это такой еврейский судья, да, как бы такой
судья в общине.
Да. В крематориях, в этом зондеркоманд, он фактически был раввином. К нему очень много обращались люди, он поддерживал их дух. Ему было очень тяжело, потому что разочаровавшихся в Боге там было немалое количество. Но были немало и таких, которые несмотря ни на что, как Иов, не разочаровались в Боге. И он был им большой моральной опорой, большой поддержкой. Его тексты сохранились вот два. И один из них был, его качество было гораздо хуже, чем других. И это большой текст, который называется «Выселение» или «Изгнание», и где повествуется как раз о всем том, что происходило до Аушвица. Вот это вот, как их собрали в Макове-Мазовецком, как их другое городишко, другое гетто перегнали.
Это какой был год, Павел, не помните?
Нет, это все понятно, когда.
43-й, 44-й?
Нет, это 42-й, 43-й.
42-й, 43-й.
Да, 43-й. Вот это очень подробный и очень такой берущий за душу рассказ. А в других местах, в других своих текстах, которые сохранились лучше и были переведены уже изначально неплохо. Естественно, если сейчас удалось бы заново с лучшим разрешением отсканировать все это, то по всем текстам был бы прирост информации. Вот. Но в данном случае вот с текстом «Выселение и изгнание» он большой. Да, сказать, вот сейчас такая работа проведена.
То есть он прям все детали описывает, да, что, как немцы это делали?
Ну, он описывает не только детали, это он как бы он рефлексирует на них, да, сказать, вот он не. То есть это, ну, в данном случае это как раз скорее такой летописный текст. Если у Градовского мы встретим там даже что-то такое профетическое, пророческое в одном из текстов, а в другом, ну, просто жарчайшую публицистику, то у Лангфуса это вот такая скорее,
летопись.
Да, но такая очень эмоциональная летопись. Вот, ну, может быть, не настолько эмоциональная, как
Лев. Что-то новое мы для себя узнаем из этого рассказа?
Да, мы узнаем из этого рассказа много подробностей, много нового. Не готов сейчас рассказать, потому что буквально вот это вот дело этих вчерашнего, позавчерашнего дня я получил этот перевод, и еще не скажу, что прямо как бы именно чтобы разницу охарактеризовать, не готов. Был бы готов через несколько дней. Вот. Но эта разница уже есть, и она, наверное, вот в немецкое издание, сказать, это безусловно войдет. А другая новость, мы уточнили, не мы, а мой замечательный коллега и немецкий историк Андреас Киллиан, безусловно, самый большой знаток всего, абсолютно всего, что связано с зондеркоманда, от топографии до судьбы буквально каждого из членов зондеркоманда, ему удалось тоже такое маленькое чудо. Он переатрибутировал автора одного из текстов. То есть считалось, что некий Хаим Ферман, значит, написал по-французски своей жене и дочери письмо, и оно всюду вошло, сказать, с ним, с этим не было никаких проблем, потому что всюду было подписано Ферман. Ферман, и все, Ферман. И был такой Ферман. Нет, это не тот Ферман. Ферман – это не фамилия, это имя. Ферман Штрасфогель. Да, это тоже, значит, польский еврей из Франции, который оказался как Хаим Ферман в Польше. И вот Андреас, буквально как в детективе, потянув за одну ниточку, раскрутил всю эту цепочку. Недавно он опубликовал об этом статью. И получается, что это однозначно Штрасфогель. И потом выяснилось, ну, удалось установить контакт с родственниками этого Штрасфогеля, все это, конечно, подтвердилось. И вот эта вот невероятная история, уточнение и вообще как бы все, и то, как он это сделал, и сама вот это вот по-новому заиграло это письмо тоже, да, сказать, вот, так что это вот такая третья
большая новость. А что мы можем, что мы знаем, что мы можем рассказать об этом человеке?
Штрасфогель, насколько я помню, был как раз одним из капо, то есть одним из достаточно высокопоставленных вот в лагерной иерархии людей.
Здесь один из командиров, да?
Да, угу. Да. И вот это в данном случае это как раз переатрибуция, сказать, ну, она с точки зрения информации для семьи Штрасфогеля, а не Фермана, ничего не меняет, да, сказать, там нет никаких новых. Это было, у нас было в распоряжении машинопись на французском языке, посланная в качестве копии, ну, перепечатки, сказать, вот с оригинала в музей от имени Министерства по делам, ну, как бы, бывших военнослужащих и комбатантов, то есть из официального министерского, там же нет никаких поэтому сомнений в этом, если только они не опечатались в чем-то. Ну вот как было написано, написано так Ферман, так и Ферман. И вот исследовательская, аналитическая как бы натура человека, сказать, вот долго не стыковывалась с Ферманом много из того, что в этом письме было. И человеку удалось это все раскрутить. И так, вот такого рода исторические детективы большая редкость, и тем более так удачно и в яблочко завершенные, так что я, в общем, горжусь этой находкой, и, к сожалению, в эту книгу уже эта поправка успеть не могла. Вот. Ну вот, собственно, это три основных новости на этом фронте.
А можем ли мы ожидать от этих текстов, ну, вообще это мне напоминает какие-то кумранские свитки, вот, да, вот их также там по кусочкам пергамента там собирают,
а это очень близко.
Это пергамские рукописи такие, да? Можем ли мы ожидать еще каких-то открытий от этих текстов?
Ну, если мы заново их пересканируем, потому что именно как бы процедура сканирования дает шансы на то, что можно с помощью этой технологии микроскопии, то да, это касается практически всех рукописей, которые для этого нужно всем хранителям, всем музеям, всем архивам на это пойти. И вообще правильно было бы собраться всем этим рукописям однажды хотя бы, сказать, на какой-то мощной такой глобальной выставке.
Я просто знаю, что, допустим, есть академические многотомные издания всех древнегреческих текстов, которые до нас дошли. Есть многотомные академические издания всех древнеримских текстов, которые до нас дошли. Есть многотомные академические издания всех текстов раннего Средневековья, которые до нас дошли. Вот есть ли такое академическое издание вот всех текстов из Аушвица, вот подобного рода? Или это вот там в одной книжке, во второй
если
книжке?
Если говорить о текстах именно Зондеркоманда...
Я имею в виду, что издание аутентичное, с качественным переводом и с подробными академическими комментариями, которые позволяют максимум научных знаний, которые нами накоплены.
Ну, если говорить именно об этом уникальном типе документов, о записках члена Зондеркоманда, то более качественное, более научное издание, чем то, которое мы сейчас держим в руках.
Вот ваша книга, да?
То, в принципе, нет. А если говорить вообще о документах Холокоста, тут нельзя не указать на гигантскую, замечательную, в общем-то, серию из многотомную, несколько больше 20 томов, если полутома прибавлять друг к другу, которые выходят в Германии. Это документы Холокоста, но распределенные.
А, то есть все-таки немцы ведут, да?
Немцы ведут.
Такую систематическую, да, академическую работу.
И недавно как раз вышел том, посвященный как раз в том числе и Аушвицу, и там часть из этих документов есть, ну, буквально во фрагментах.
То есть это, а вот просто мне интересно.
Их задача была не дать полную картину, а дать вот полную картину документов Холокоста, а это там же они и другие
есть. Мне просто интересно, вот у нас понятно, кто этим занимается, да, у нас сохранилась в целом советская система науки, да, есть там институт всеобщей истории, есть институт отечественной истории и так далее, и так далее. Или там, допустим, Министерство обороны там издает эти многотомные истории, да. Вот у немцев как это устроено? Вот кто у них является, условно говоря, организатором, объединителем, планировщиком вот такого рода многотомных изданий? Как у них все это происходит?
Вообще-то это однозначно самый известный, самый знаменитый исторический институт Германии. Это Институт фюр Цайт Гешихте Мюнхен. Это Мюнхенский институт новейшей истории.
Он государственный?
Он государственный. И эту серию, и многие другие фундаментальные. Кстати, научное издание Mein Kampf тоже. С научным комментарием. Это задача этой институции. Никто не мешает другим институциям тоже в это встревать. Но есть не так уж много в Германии институтов, где есть...
Ну, их и у нас немного, на самом деле.
У нас ни одного.
Ну, есть вот эти все-таки институты Российской Академии Наук, которые...
Нет, но я понимаю...
Которые должны заниматься.
Нет, но они не занимаются. У нас в данном смысле ведущим научным учреждением является просветительский центр Холокоста Альтмана и Гербер, да, сказать, и Альтман тут, у него огромные заслуги, прежде всего энциклопедия Холокоста на территории бывшего Советского Союза, да, это его работа, и это действительно, сказать, выдающееся произведение, но какого-то специального института, какой-то кафедры хотя бы, которая именно этим занималась, нет в России.
Спасибо, я напоминаю, что мы сегодня беседуем в нашей студии в рамках программы «Цена Победы» с историком Павлом Поляном. Мы говорим о его только что вышедшей новой книге об Аушвице, о Освенциме. И сейчас мы прервемся на короткие новости и продолжим нашу беседу.
Программа «Цена Победы».
Январское 1919 года восстание спартаковцев. Гибель Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Такова тема программы «Цена революции» в это воскресенье после 22 часов. В нашей студии профессор, доктор исторических наук Александр Ватлин. «Цена революции» в воскресенье после 10 вечера.
Добрый вечер. Это программа «Цена Победы». Как всегда в это время на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Напоминаю, что я ведущий этой программы Владимир Рыжков. В гостях у меня сегодня историк Павел Полян. В первой части нашей программы мы подробно говорили о только что вышедшей книге Павла Поляна «Жизнь и смерть в Аушвицком аду», которая посвящена, как Павел сказал в первой части нашей программы, что первая часть книги посвящена общему рассказу, да, о том, что такое был Аушвиц, как это все было устроено и что там происходило. Вот. А вторая часть посвящена, во-первых, публикации текстов, которые дошли до нас от членов Аушвицкой зондеркоманды, с подробным научным комментарием и с введением в научный оборот самых последних, как выяснилось, не самых последних, но основных последних новостей, да, которые мы почерпнули из этих документов. Давайте перейдем тогда ко второй части нашей программы, и мы поговорим сейчас о коллаборационистах, ну и чуть подробнее, Павел, о чем вот сегодня вы хотели бы нам рассказать?
Я бы хотел поговорить даже не столько о Борисе Григорьевиче Меньшагине, экс-бургомистре Смоленска под немцами, сколько вот о том разнообразии разных научных проблем и некоторых продвижениях в их решениях, которые, готовя его книгу, его воспоминаний, его писем, его интервью, собственно сказать, у нас сохранилось совсем немного от того, что он написал, но все равно он в этом смысле уникален, от других бургомистров не сохранилось почти ничего, разве что от Кепова, вице-бургомистр Курска. И поэтому когда вот идешь по его судьбе.
Вот давайте для начала напомним. Просто я-то хорошо помню наш с вами тогда разговор, когда мы делали программу о Меньшагине. Я напомню нашей аудитории, кто пропустил эту программу, что когда немцы оккупировали значительную часть Советского Союза, они создавали местные администрации. Ну, условно говоря, мэрии городов, там, я не знаю, там администрации сельских районов. И в том числе, да, и в том числе они назначали, они находили из местного населения, ну, как их назвать, сторонников своих, да, или как.
Даже не обязательно сторонников, людей,
ну, находили каких-то,
с организационным опытом.
Да, находили каких-то людей.
Они даже не знали, сказать...
Да, да, то есть находили каких-то людей, которые соглашались сотрудничать с немцами и занимали какие-то посты. И вот Меньшагин, это был как раз в Смоленске. Я помню тот наш разговор, что он был адвокат в довоенные годы, да, и даже у него были какие-то успехи в сталинском суде. Где-то даже он кого-то там отсудил.
Спас жизни
многих людей. Спас жизни людей, как ни странно. И когда, ну, видимо, человек, вот как вы тогда нам рассказывали, видимо, человек был, ну, с амбициями, скажем так, да. То есть, вот он считал, что он, видимо, достоин большего. Я не думаю, что он был там какой-то идейный противник советской власти или там, тем более, там, сторонник нацистов. Но когда немцы предложили ему пост обербургомистра, то есть фактически мэра города, да, он принял это предложение.
Чуточку сложнее.
Да,
амбиции это у него, конечно, были, и они свою роль сыграли, но если бы ему разрешили отказаться с самого начала, то он, наверное, и отказался бы. Собственно, он и...
То есть ему особо не оставили и выбора, да?
Выбора большого не было, да, то есть это... как бы такая честь, от которой невозможно отказаться. Но сначала ведь он не был первым бургомистром. Бургомистром был назначен тот, кто стал его заместителем, Базилевский, тот самый человек, который в Нюрнберге представлял в качестве свидетеля советскую версию того, что в Катыни происходило, и ссылаясь все время на отсутствовавшего в Нюрнберге, а в это время сидевшего на Лубянке, а потом во Владимирской тюрьме всего 25 лет Меньшагина. Да? То есть Меньшагин был ключевая фигура в Нюрнберге, не подозревая об этом ни на секунду. Ну, это да, одно. Так вот, они назначили Базилевского, когда Базилевский с Меньшагиным, ну, и Меньшагина тоже велели прийти, значит, пришли и потом посмотрели их как бы...
Сравнили,
да? Да, и поменяли их местами. И с этого пошла вот это вот управление
начальником. И он был, по-моему, до самого конца, да? То есть
до освобождения.
До освобождения Смоленского.
Потом он уехал, значит, его, ну, вместе, сказать, с немцами, сказать, он ушел на Запад и был бургомистром еще несколько месяцев, 7 или 8, Бобруйска. Да? А уже потом Берлин, участие в работе Конра, то есть Комитета освобождения народов России, ну, такое как бы теневое правительство, но он, у него был уровень там гораздо ниже. И потом уже вместе с Власовской армией, ну, вернее, руководством Власовской армии и Конра, это были как бы достаточно переплетенные структуры, он оказался в Чехии. В Чехии он был американцами интернирован, когда они его отпустили, и он бросился обратно вот в Карлсбад, уже не нашел свою семью, и решил, что семья его схвачена советскими, они уже там были, и сам сдался им. Вот, попытавшись неудачно, сказать, покончить с самоубийством.
Может, это спасло его от расстрела, что он сам сдался, а не был схвачен?
Нет, от расстрела его спасла Катынь. От расстрела его...
А то есть он нужен был для... Для этой комбинации.
Для комбинации он, его значение было понятно, да, сказать, его позиция также была достаточно непреклонной. То есть, да, я был в Катыни, меня немцы возили, я видел там все эти раскопки. Кто что, чего не знаю. Вот это видел, могу подтвердить.
В данном случае он как юрист выступал.
Ну, да, конечно.
Вот
да.
Факт видел, а да. Вот уже интерпретацию подтвердить не могу, потому что не знаком с материалом.
Да, а подробности не знаю, кто кого там убил, сказать, или поляки кого убили, это он не знает причины, вот, а это видел, это я подтверждаю, да, сказать, в этом была его позиция на следствии. Но как бы то ни было, то есть это спасло ему жизнь.
А зам тот наоборот, тот давал те показания, которые были необходимы.
Ну еще бы, он остался в Дрюцке, в 12 километрах от Смоленска, он надеялся, сказать, то есть у него вообще, сказать, у него даже нет, в его личном деле, он потом в Новосибирске работал, тоже он астроном, да, профессор астрономии, у него даже как бы нету, вот это время, когда он был, как Меньшагин, в общем, так сказать, крупным коллаборантом, серьезным.
Неясные годы, чем занимался, непонятно.
Да, там как-то это все проскользнуло, потому что ему все простили, он все, как бы, ему все, вернее, покрыли даже, не только простили, но и покрыли. То есть он был чист перед отделом кадров Новосибирского госуниверситета, так сказать, как стеклышко.
А Меньшагин 25 лет.
А Меньшагин 25 лет в Владимирской тюрьме и на Лубянке, причем с такой повышенной степенью изоляции. То есть из них, во-первых, 19 лет в одиночке, или даже больше, да, сказать, а в-третьих, ну, некоторое время, 2 или 3 года под номером, да, то есть никакой не Борис Георгиевич, никакой не там...
То есть особо строгий режим.
Да,
номер. Но при этом дали ему написать текст, да, то есть ему дали написать все-таки воспоминания.
Нет, те воспоминания, которые мы располагаем, они написаны были после его освобождения. Все-таки он освободился, после. Да.
То есть там, да, ему не давали писать, да?
Там ему даже не то, что дали, ему дали бумагу, карандаш и определенное количество листов в месяц, и он писал, ему предложили, и он согласился. И буквально за 3 недели до выхода у него это все забрали.
И где-то сейчас это лежит в соответствующей папочке, скорее всего, на Лубянке, где-нибудь в архиве.
Ответ я получил, мы с «Новой газетой» обращались, как бы первая публикация вообще этой, как бы об этой судьбе вот, на новых материалах была в «Новой газете», и мы вместе с «Новой газетой» обращались, потом от себя тоже обращался, и получил ответы, что ни в Центральном архиве ФСБ, ни во Владимирских областных архивах МВД и ФСБ, ни в музее Владимирской тюрьмы, такой тоже есть, ничего такого нет, близко. Верю я не до конца.
Я думаю, что вот такие как раз, Павел, рукописи уж точно не говорят.
Я думаю, что, потому что мы знаем, что неожиданно всплывали такие документы, да, и рукописи, что я думаю, что все-таки это не совсем так, что это в качестве приложения, может быть, к следственному делу, но я получил письменное заверение от архивистов, вот этих ФСБшных и МВДшных, что у них этого нет. Ну, вот веры к этому тоже нет, потому что случаев,
очень жаль,
они...
потому что, конечно, я думаю, что таких вот текстов тоже не очень много.
Конечно.
Когда коллаборационист, бургомистр крупного города, между прочим, областного центра, да, угу, когда он на протяжении нескольких лет пишет, ну, я думаю, довольно объемный текст, и, да, и, видимо, там во всех подробностях, и как пришли это... немцы, и чего делали, и как была устроена администрация, и как протекала жизнь в городе, это же бесценный документ.
И он писал это по свежим следам, он писал это,
конечно,
в начале 50-х.
Конечно, когда он все помнил.
То, что мы сейчас имеем, это в начале 70-х, и он пишет там несколько раз с сожалением, что я помнил это тогда, а не помню сейчас. Mm. Память у него, кстати, была поразительная. Он помнил все даты, все номера своих камер, все даты, когда он туда попал.
Ну, это еще
попал.
Профессиональная память юриста, я думаю, что юристы должны держать в голове огромное количество.
И некоторая особенность человеческая, да, он ее натренировал. Вот, и в этом смысле он, конечно, свидетель потрясающий, но, ну, как знать, может быть...
Будем надеяться, что мы дождемся все-таки рассекречивания этого документа.
Ну, можно на это надеяться, можно надеяться, что наши дети дождутся, можно на разные надеяться.
Ну, вот вы начали говорить о том, что какие вот этические, научные проблемы возникают в связи с этим. Давайте об этом поговорим.
Знаете, как бы с ним ведь очень много чего связано, да, сказать, в Смоленске, как и во всех других городах, происходили ужасные вещи, да, сказать, и его администрация ничего не решала, и она получала, не была таким сити-менеджером, отвечала фактически только за быт и за жизнь, но, тем не менее, она отвечала за быт и за жизнь, в том числе, например, и гетто, да, сказать, то есть о том, что в гетто происходило, конечно же, сказать, информация была достаточно полная. И вот, занимаясь его биографией, комментарием к его воспоминаниям и вообще осмыслением не то совсем непростой жизни такого человека, сказать, да, сказать, ну, утыкаешься в целый ряд отдельных, могущих и самих по себе, без Меньшагина существовать, проблем и находок. Да? И об одной я хотел бы сегодня обязательно сказать, она связана с гетто, потому что в этом гетто выжило очень мало людей. Вот мы точно знаем об одном, и не совсем точно еще об одном-двух. И вот тот об одном, который мы знаем, есть тут одна интересная особенность. Это Владимир Иосифович Хизвер. Человек известный в Смоленске. Он после войны тоже жил в Смоленске. Он мальчишкой, совсем мальчишкой, сказать, еще в тот момент, когда не обитатели гетто, собственно, как погибло гетто, их сажали в грузовики, отвозили к орвам. Было там 3 или 4 газвагена, то есть машин.
Это какой год был?
Это 42-й год, июль, как раз годовщине оккупации Смоленска.
А какой был размер общины? Сколько было людей там?
Дело в том, что это не размер не только смоленской общины. Там
там еще свозили.
Смоленских евреев там было больше тысячи, а еще с разных, как бы там, ну, с окрестности не свозили, там на месте их всех убивали. 7 тысяч человек еще было в Смоленской области убито евреев, сказать, в других местах, в том числе даже в таком важном для еврейского, как бы, понимания, как неловко. Как бы родина главных хасидских раввинов. Прорыв памяти. В общем, это тоже Смоленской области, это тоже очень важное место. И там тоже было гетто, и там тоже были там тоже были расстрелы. Спастись можно было только уйдя к партизанам. И так вот, из этого гетто на этом автотранспорте, почему же не предоставить автотранспорт, в том числе тот, в котором прямо непосредственно по дороге к месту расстрела можно людей еще и удушить в этих душегубках, автомобилях в душегубках. Их было 3 или 4 в Смоленске, сейчас точно не помню, это тоже известно. И на открытых грузовиках, их перевозили и расстреливали. В общем, мать Хизвера, Володя Хизвера, улучила момент и сказала: беги, там рядом, это было на левом берегу, на Заднепровской части, Смоленска, и там такой скат, как картофельное поле, и он, в общем, между картофельными, это лето, еще картофель как раз, в общем, в этих грядках он вжался в землю и переждал, когда все стихло, и всех людей увезли, и его мать, и всех, и погибли все там, и ему удалось уцелеть. Как ему удалось уцелеть, есть его записанные воспоминания, его есть, и есть фондом Спилберга сделанное аудиоинтервью с ним, тоже очень интересное, достаточно на поверхности лежащее, надо это иметь такую возможность на него выйти. А эти воспоминания известны. И я хочу себе сейчас как раз прочесть кое-что, как это было, потому что тут возникает один очень важный, как мне кажется, момент. Вот этот откос, про который я сказал, с картофельным поле, я цитирую его рассказ. Мы видели, как сажали в душегубки женщин и детей. Вот скоро и наш наступит черед. Какое-то оцепенение, безразличие сковало душу. Мама тихо плачет. Вдруг она говорит мне: Володенька, сынок, беги, беги, родной. Я оглянулся, поблизости нет охраны, и рванул к картофельному полю. 8 метров, может быть, пробежал и упал в борозду. Прополз, чуть замер, и уткнувшись в землю. Так я пролежал до утра, и почти весь день, пока все стихло. Ничего больше не видел, только слышал крики, шум, гул, мотор нагруженных людьми машин, уходивших из гетто. И когда он осмелел, когда он спустился вниз, там к Днепру, до Новомосковской области, там была нефтебаза, перебежал улицу и по мосту, никто его не остановил, перешел Днепр, и как он не боялся, он никому на глаза не попался, пришел в город, и, пришел, у него не было никакого плана, что ему делать в этой ситуации. Но ноги сами вынесли его навстречу его спасителям. Он благополучно добрался до Днепра, теперь снова цитирую, прошел берегом до переправы, это не его текст, это текст человека, который с его слов описывает его судьбу, оказался на левобережье в южной части города. Куда идти? Дом возле Сенной площади, где жили до войны, сгорел. Соседи разбрелись. Оказавшись возле чертова рва за улицей Запольная, увидел домик. Вспомнил, что тут он бывал со своим отчимом до войны. Здесь жил его товарищ по работе. Постучался. Семья столяра Грядюшка приняла мальчика. Накормили, спрятали. Володе повезло и дальше. Через несколько дней неожиданно сыскался отчим, бежавший из плена. Они вместе покинули Смоленск, ушли в Монастырщинский район. Там случайно встретились с партизанской группой Грицкевича, началась другая жизнь, Володя стал партизаном 2-й Клетневской партизанской бригады. Вот такое спасение.
Фамилию этих людей, которые... приняли.
Обратить внимание на эту фамилию.
И спасли, наверняка есть дети, внуки.
Грядюшка. Более того, из фильма мы узнаем, что этого столяра звали Яков Петрович. И я даже не поленился и кликнул Грядюшка Смоленск. Mm-hmm. И увидел, что там много Грядюшка, всяких предприятий.
Распространенная фамилия.
Может быть, Грядюшка, но какие это индивидуальные предприниматели есть. Угу. И я почти не сомневаюсь в том, что родственники, потомки этого человека, Якова Петровича Грядюшка, живут и ничего об этом не знают. Вряд ли он даже, может быть, рассказывал. Во всяком случае, может быть, это в семье как-то известно.
А вот давайте сейчас сделаем так, Павел. Я думаю, что мы просто обратимся к нашей аудитории. Вдруг кто-то из Грядюшка, из потомков сейчас слышит наш разговор.
Так ровно это я и хотел бы сделать.
И вот смотрите, у нас телефон, или можете смс прислать 8-985, я прям медленно прям продиктую, 8-985-970-45-45, если вы что-то можете рассказать. Либо на сайте «Эхо Москвы» найдите адрес и пришлите нам письмо в программу «Цена Победы». Вот прямо Владимиру Рыжкову, Виталию Дымарскому. Пришлите нам письмо. Еще раз повторяю, речь идет о подвиге. Это был подвиг, потому что простая семья, уж не знаю, там русская, белорусская, украинская, русская, какая она была, да, она приняла еврейского мальчика летом 42-го года, зная, что, наверняка понимая, что за это грозит смерть, накормили, отмыли и спасли. Поэтому вот если кто-то из Грядюшка, из Смоленска или Смоленской области нас слышит, позвоните на «Эхо Москвы», напишите нам в программу «Цена Победы», потому что мы с Павлом Поляном очень надеемся на то, что, может быть, мы найдем родственников, да, Павел?
Просто родственники, то есть этот человек, он вряд ли...
Яков Петрович Грядюшка. Яков Петрович Грядюшка.
И, в принципе, это тот самый случай, за который в Израиле присваивают звание, мира, почетное, да, звание это праведники мира.
Это подвиг настоящий.
И, да, даже если этот человек умер, то его потомки, конечно, его родственники получают это звание соответствующее. По-моему, это...
Поэтому мы очень, очень надеемся, что будет обратная связь, и что вот родственники Якова Петровича Грядюшка нам напишут, найдутся, и мы будем очень-очень рады этому.
Так
и,
что...
мы об этом обязательно расскажем.
Тогда, значит, соответственно, сказать, есть и в России структуры, тот же упомянутый мною Центр Холокоста под руководством Гербера и Альтмана, которые могут дальше, сказать, уже связать с Яд Вашемом. И,
да. Яд Вашем, я напомню, это музейный центр в Иерусалиме, который занимается изучением и увековечиванием памяти жертв Холокоста.
Да, главный холокостный музей мира. Вот. Ну, пожалуйста, вот тут еще за спицы, да, вот отчим. Да, отчим
А отчим был не еврей, да? Я так понимаю.
Нет, отчим был еврей.
Тоже еврей.
Да, он был еврей, но он свою еврейскую идентичность сумел скрыть. Вот он, просто мы о нем немножко чуть-чуть больше знаем уже из... Вот тут как бы из того, что я рассказал, непонятно, да? Вдруг он появился.
Да, вот это странно. Лето 42-го года в Смоленске.
Поясню.
Вот давайте.
Поясню.
Да.
Его отчим, значит, попал в плен, будучи красноармейцем, да, был призван в армию, попал в плен под Вязьмой. Был в Вяземском шталаге, сидел в Вяземском шталаге, ДУЛАГе, да, если мне память не изменяет, 185-й, да, тот самый, где вот Владимир Вячеславович Мединский соизволили помочь с установкой памятника, да, тоже немножко напортачили при этом, даже с грамматикой русского языка. Так вот, и в это время, и это тоже мы сейчас вернемся к Меншагину, это имеет важное значение для рассказа о Меншагине. С октября, значит, ну, во-первых, что такое было Вязьма, там, на ноябрь, Вяземская, это, так сказать, котел, мы понимаем, там этих военнопленных было десятки тысяч, они, так сказать, вот. В общем, у немцев была такая политика, значит, она, конечно, не распространялась на военнопленных евреев, но отчим свою идентичность скрыл, да, и ему это удалось. То есть он не был для них евреем. Значит, те, кто украинцы, да, белорусы. Вот, кажется, он выжил себя за белорусы, если память не изменяет. А, там грузины. Ну, грузины здесь это почти ни при чем, потому что это к их территории, ну, если бы они жили бы там на Украине. Естественно, прибалты. Военнопленные, вот ряды таких привилегированных национальностей, их могли отпустить, собственно, и русских тоже и отпускали, если бы они могли заявить и хоть как-то доказать, что у них их место проживания, их родственники, их семьи остались, но уже на занятой немцами территории, то есть к западу от, ну, от Вязьмы в данном случае, да, во-первых. И очень часто к ДУЛАГам приходили женщины, сказать, искали мужей, и находили иногда своих мужей, а еще чаще они находили не своих мужей, таких примаков, но тем самым они их спасали, да, сказать, конечно же, сказать, те им тоже помогали по хозяйству и формировали такую вот семейную, как бы, ячейку. такого рода вот возможность предусматривалась тем регламентом, который был, который Вермахт вел. И общей сложности, в общем-то, это коснулось довольно большого количества людей. 350 тысяч.
Примерно. Это огромная цифра.
При этом их еще высвобождали из статуса военнопленного.
А какой у них тогда получался статус?
И направляли их.
Просто
да,
гражданские лица?
Они становились гражданскими лицами с направлением, сказать, по месту проживания. Их там регистрировали, и они становились там.
А ну, то есть местная комендатура их принимала, регистрировала, и они уже на учете находились.
Да, и уже их очень часто использовали как фельдсвиллиги, как хиви там, для нужд вермахта. Там уже их использовала та комендатура. Это уже не было проблемой, перегруженной и без того. И там как мухи мерли, сказать, военнопленные.
Армейских этих лагерей.
Да, и так что в этом был как бы взаимный интерес и той, и этой стороны, этой миграции такой, да. Их никто не справлял, они сами должны были. Ну, им давали какую-то литеру, они доезжали. Вот так оказался Смоленский отчим. Да?
А не было у него страха, что, ну, Смоленский, наверное, могли знать, что он еврей?
Конечно, был страх.
Что его,
конечно, был страх.
Он кто-то увидит
и
выдаст немца.
Да, но они сразу же ушли в лес. Да, сразу же ушли в лес.
А вот эта встреча с сыном, это
чистая случайность. Чистая случайность.
Да? То есть, если бы он не зашел в этот домик и...
Этот Столлер, его друг, да, сказать, его друг и товарищ по
работе. Он зашел и вдруг обнаружил там сына.
Да, и это совершенная случайность, такие случайности вот бывают.
Можно даже это назвать чудом.
Чудо, да.
Чудо само спасение, и второе чудо – это вот встреча
с отчимом.
С отчимом, да.
И дальше уже тоже во время партизанских как бы событий тоже все что угодно могло быть. Вот, и тут я хочу сказать вот что. Значит, вот эта практика, почему-то они маловато знают, хотя я и в своей книжке об этом специально писал, и в других случаях. И Меньшагин пишет в своих воспоминаниях, как бы вот среди тех вещей, которые он себе... Он не отрицает, он предатель, он заслуживает наказания, виноват и перед Родиной, это все так. Но у него есть заслуги, да, сказать, и эти заслуги он тоже, сказать, приводит. Ну, например, он не регистрировал, не вносил картотеку, он знал коммунистов в Смоленске, бывших коммунистов.
Он их не выдавал.
Он их не выдавал, да, сказать, и они вообще в картотеку... Он сказал, что я не знаю, я бы сам беспартийный, много работал в Москве, я не в курсе, да, сказать, вот кто тут коммунист, кто не коммунист, а это все было в его ведении. Это раз, да, значит, он, ну, нескольким отдельным, индивидуальным своим знакомым или каким-то людям, сказать, он помогал, в том числе евреям, да, сказать, он лично спас несколько евреев, зная, что они евреи, да, сказать, ну, хорошо к ним относясь, да, он уничтожал их карточку, сказать, носил в другую карточку, что это они русские, и вот, и он пишет, что, да, что, ну, что он там мешал угону в Германию, да, и он пишет, что он спас от 3 до 4 тысяч военнопленных. Вот то же самое, что Вяземский, это может быть только одно этому понимание и объяснение. Это такая же политика, такая же практика в смоленских ДУЛАГах.
То есть спас тем, что легализовывал их.
Легализовывал, принимал многих на работу там, к себе вот, в управу.
Как-то подкармливал.
Да. Сумма все равно очень большая. Можно себе представить, что трудоустроил он, может быть, несколько сот человек, а остальных он помогал. И действительно, Смоленск, и это архивно доказано. Есть такие бланки, есть такие документы, вот это вот процедура, да, то есть не он это решал, он как бы инициировал это, и он обращался, сказать, в фельдкомендатуру, и они принимали это решение, и очень может быть, что таких несколько тысяч человек он действительно, сказать, вот вывел из статуса военнопленных и спас их от участи военнопленных и от соблазна попасть в армию Власова или просто погибнуть от голода. Это достаточно геноцидальное было занятие быть военнопленным советским в немецком плену. Вот об этом он пишет, и это вот тут вот тоже, сказать, такой нюанс. Ну, других нюансов тоже достаточно много. Я надеюсь, что когда книга выйдет, она приближается, мы к этому вернемся.
Спасибо огромное. Я хочу напомнить, что сегодня моим гостем в программе «Цена победы» был историк Павел Полян. Павел, я вас поздравляю с выходом новой книги. Еще раз повторю, называется она «Жизнь и смерть в Аушвицком аду» и посвящена подробному рассказу о том, что происходило в Освенциме. И очень надеюсь, что родственники вот этого Якова Петровича
Грядюшка
из Смоленска или Смоленской области, которые спасли мальчика в 1942 году от неминуемой гибели, с нами свяжутся, и мы, может быть, даже с ними тоже сделаем отдельный разговор. Спасибо, это была «Цена победы», спасибо Павлу Поляну, а мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».